Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, лауреат премии губернатора Свердловской области, лауреат Свердловского областного конкурса «Браво», дипломант Международного фестиваля оперного искусства, обладатель медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Наталья Макеева. В сегодняшней программе Наталья расскажет о своем творческом пути. Наталья, здравствуйте.
Добрый день, Константин. Добрый день, уважаемые слушатели.
Мы очень рады видеть вас здесь, в нашей студии православного радиоканала «Воскресение». И такие программы мне всегда очень приятны, близки, когда мы встречаемся с творческими людьми, говорим о искусстве. И сегодня как раз вот такой случай. Как вообще началась, расскажите, пожалуйста, ваша любовь, ваш путь творческий? Наверное, всегда это какие-то истории из детства. Как вообще вы пришли к тому, что вот музыка, сцена – это ваша?
Ну, вообще я родилась в очень такой музыкальной среде. Отец у меня профессиональный музыкант был, хороший баянист, учитель музыки в школе и художественный руководитель в сельском доме культуры. И мама очень тоже активно участвовала в художественной самодеятельности. Она даже ставила танцы, сама сольно исполняла очень много. Костюмы шились. И вот в такой среде мы выросли, и для нас пение, музыка – это вот, я не знаю, это образ жизни, это среда обитания. Поэтому я начала солировать практически с 5 лет. На публику.
Ваш первый выход на сцену, помните? Какая это была партия?
Первый выход на сцену, это вообще-то было мое выступление, костюмированное, так скажем. Это был Новый год в старой школе. И я абсолютно даже неожиданно мне пришлось выступить перед Дедом Морозом. Меня просто подвели, поставили, так сказать, перед фактом, и мне нужно было уже с движениями, со всеми делами исполнить, я сейчас помню это произведение, «Мы матрешеньки, мы такие крошеньки там со всеми движениями». В общем, вот это было мое выступление, защита костюма, матрешечки.
Ну, а... Родители как-то говорили вам, что вот, может быть, в каком-то другом развиваться направлении? Или все-таки оно уже вот с детства, как бы само собой так, вы понимали, что искусство и, наверное, вся жизнь, она будет связана с искусством?
Нет, как раз-таки наоборот был настрой, что я не стану музыкантом, потому что отец, профессиональный музыкант, понимал, что... Если ребенок не занимается в музыкальной школе, а школы музыкальной у нас на селе не было, были, конечно, разговоры, чтобы меня отправить в нашу столицу, город Чебоксары, а дело было у нас в Чувашии, в интернат, чтобы отправить меня в музыкальный интернат учиться. Ну, что-то вот жалко стало, видимо, целую неделю разлука с ребенком и... Мне тоже как-то не хотелось надолго, да, вот так расставаться. И этот вопрос был закрыт. А мое музыкальное развитие, это как вот у всех. В школе общеобразовательной очень прекрасная была система Кабалевского, да. Мы изучали музыкальную грамоту, и ноты как писать, и все, большой репертуар. Школьный хор очень хорошего качества, там до 4 голосов исполняли большие такие серьезные произведения. И когда удавалось, какие-то были у нас классные концерты, конечно, я старалась солировать. И даже побеждала на каких-то районных мероприятиях, конкурсах. Но так как был настрой и информация для меня, что без музыкального образования нельзя поступить в музыкальное училище, я как-то никуда в этом направлении себя вот не видела, да. Ну, в то время, знаете, мы же очень любили детективы, хотелось там или на юриста пойти учиться, или очень модно в то время стало, в школах начали появляться психологи. Вот это направление тоже меня так интересовало. Ну, так как я почти круглая отличница была, я могла бы хорошо так после школы, уже после 11 класса, поступить в вуз. Я думаю, без проблем бы я поступила, но случайно в газете, а у нас газету выписывали всегда, потому что дедушка, бывший партийный, у нас всегда все центральные газеты основные выписывались. И вот я там вижу объявление насчет приема музыкального училища Чебоксарское, что на отделение сольного пения и на отделение хорового дирижирования принимают без музыкального образования. Ну, там была такая ремарка, что на вокальные курсы берут с 18 лет. То есть имелось в виду, конечно, чтобы был сформированный певческий аппарат. А я так, значит, думаю, а я-то в 17 лет заканчиваю школу. Я туда написала в приемное отделение письмо. Это еще и родители ничего не знают. Пришел ответ, да, ваш возраст подходит, после школы мы, значит, берем. И вот уже был разговор с отцом, все, он начал подготовку, и сольфеджио мы стали изучать, значит, и программу уже готовили, подготовили, и я прям с отцом, он меня аккомпанировал на экзамене. Съездили, все сдали и поступили.
Ну, наверное, очень важно, да, вот когда такая поддержка, особенно близких, родителей, она как-то так, ну, способствует, наверное, реализации, может быть, мечты или вот тому стремлению, которое у тебя в душе зарождается.
Да, конечно, поддержка и родителей, и родственников, и вообще, когда, знаете, там, школьники, старшеклассники подходят после выступления с какими-то, да, комплиментами. Тебя вся деревня знает как солистку. Это, конечно, такой плюс. Потому что, я не помню сейчас, 10 или 11 это был класс, мы выпустили очень серьезный спектакль, все по-взрослому, вот в ДК. И туда я вставляла музыкальные номера, сама подбирала это все. Ну, на чувашском языке это был спектакль. И мы ездили по деревням. Это почти вот такое полупрофессиональное, очень высокого качества была постановка.
Ну, вот, наверное, вспоминая, я тоже детские какие-то времена, прошлые, много очень, мне кажется, уделялось времени, были какие-то кружки у всех, да, какие-то были, не знаю, и музыкальные, и спортивные, вот это очень развивалось, и подходили к этому не как к какому-то такому бесцельному, или лишь бы занять, да, чем-то ребенка, а именно вот скрупулезно, досконально, та же школа Кабалевского, которую вы упомянули, как-то сейчас вот немножко это, может быть, размылось в наши дни. Как вы считаете?
Ну да, в принципе, даже сейчас тоже, наверное, по музыке в школах там дают так программу серьезную, но мало поют. И очень печально, что дети сейчас рождаются, практически никто не имеет музыкального слуха. Для меня это был такой шок, у меня девочка родилась, уже 5 лет она не интонирует. Это был страх какой-то. А мы же родились уже, все пели, правильно, в наше время. Вот это что-то развитие мозга там какой-то с такой задержкой почти у всех сейчас вот это поколение детей. И вот только вот систематические занятия музыкой дали какой-то результат. Я вот имею свою дочь, например, да. А в то время, опять-таки, в школе, ну, все должны были выйти и просолировать, сдать зачет раз в месяц, какой-то куплет спеть сольно, да, перед классом. Вот такая была система.
Ну, да и дома-то пели. А сейчас, очень сложно представить, чтобы дома вечером собралась семья, и мама там затянула какую-нибудь с папой песню.
Да, где-то традиции, конечно, сохраняются. Сохраняются, и это очень замечательно. В деревнях там. Но в то время, извините, пели все. У нас в колхозе были такие соревнования между бригадами. И, понимаете, в деревне набиралось в колхозе 5 хоров по 50 человек. И это был очень высокого класса вообще и исполнительский уровень.
Наталья, ну как дальше складывалась жизнь консерватория и да. Переезд в Казань? Почему именно в Казань?
Консерватория – это слово, понимаете, да? Вот у нас народ весь музыкальный, все знали в деревне, когда я еще в школе училась, слово «консерватория», все понимали, что это такое, это высочайший уровень. Я никогда даже не мечтала, не думала, что я буду вообще учиться в консерватории и вообще заниматься классической музыкой, потому что классическую музыку мы как-то не любили. Ну, конечно, в полном восхищении от вальса цветов Чайковского, там, от каких-то там, да, вальсов, еще какую-то музыку мы, конечно, знали. Но даже когда заканчивала училище, для меня вот по амбициям было попасть в хор, телевидение и радио. В принципе, меня туда руководитель брал. Но педагог настоятельно прямо взяла буквально меня за руки и повезла меня в Казань поступать к своему профессору, в общем-то. И вот и как-то вот специально в своей жизни, я специально что-то вот по своей профессии специально ничего не делала. Вот как-то меня, ну, как говорят, судьба вела, вот и вопреки, все вопреки. Когда мы приехали в Казань и нас поселили в общежитии, это было страшное дело, потому что общежитие было такое страшное, там двухъярусные кровати были железные, да, потому что в Чебоксарах у нас были очень приличные общежития. Я говорю, нет, давайте я в следующем году поеду в Горький, в Нижний Новгород поступать. Ну, в общем, вот так судьба ведет, и я попала в хорошие руки. Прекрасные просто, опять-таки, по случаю, во второй год обучения из Уфы вернулась в Казань. Прекрасный пианист, мой концертмейстер и мой педагог по камерному исполнительству. И вот она всю работу делала. Галия Абдрахмановна Мухамедова очень мне много дала.
В эти годы, когда вы учились, не было какого-то, может быть, разочарования? Или вы так и представляли, что вот ваши какие-то ожидания, перспективы открываются? Какое вообще ощущение было в то время?
Нет, понимаете, это ж такой был возраст, мы такие наглые были. В своей профессии нам казалось, что мы все знаем, все умеем. Вот артисты в душе, я не знаю, на сколько процентов. Сейчас вот тяжело со студентами работать. Вот я не вижу артистического такого начала, да. А мы же с детства на сцене. Мы как драматические актеры. Я вот в училище, когда училась, у меня были сольные концерты. Я с отцом выступала опять-таки по деревням в своем районе. Мы уже готовые артисты. Когда я приехала учиться в Казань, ой, ты же готовая певица. Когда в аспирантуру я тоже после учебы. Зачем тебе? Тебе надо работать. Все готовое. Уже с первого курса, конечно, участвовали уже в концертах, которые проводились в большом зале. Это сейчас большой зал консерватории. Как раз в Казани он известный такой органный большой зал. Он открылся как раз в мае, получается, 96-го года. Это был первый курс консерватории. Вот мы его открывали. Это был плюс еще концерты студентов. Поэтому уже вторые и третьи курсы я уже участвовала как приглашенная солистка в проектах филармонии с оркестром. Ну, в общем, как-то все само собой.
Ну, вам легко все давалось или нужно было что-то постоянно преодолевать? Вот как есть такое мнение, ну, отчасти, наверное, с ним тоже соглашусь, что все-таки успех – это, наверное, 90% кропотливого труда, а все остальное – это талант. Как вы считаете?
Ну, талант, он как-то от природы, музыкальность, так сказать, ну, грубо говоря, да, наверное, это было. Ну, конечно, кропотливый труд. Мы привыкли трудиться. И в школе учились, да, старались на отлично. И училище с дипломом, с отличием, и в консерватории тоже. Это ежедневные занятия специальностью своей. Да, очень. Ну, я не могу сказать, я ни в чем не фанат. И в этом тоже я не фанат. Но давалось, наверное, легко. Если так, когда что-то тяжело, не хочется этим заниматься, да? Потому что мы занимались очень упорно, но с результатом. Поэтому это было, как говорится, в кайф, как говорит молодежь. Им все теперь в кайф нужно, да? Не хотят трудиться. Где затратно, мы туда не идем. Да? Но мы, да, через преодоление, потому что времена в то время были очень тяжелые. Зарплату не получали, денег нет, ехать надо, учиться надо, кушать нечего. Да? Но желание было огромное.
Вот уже вы прошли очень большой творческий путь, как артистка, как солистка здесь, в театре оперы и балета в Екатеринбурге. В этом году такая, наверное, прекрасная дата, она и с большим опытом, да, и все-таки, наверное, тот период у артиста, когда еще очень много можно сделать, когда открываются какие-то, ну не знаю, новые горизонты, мне кажется, потому что вот тот опыт, он позволяет идти вперед. Но все-таки, возвращаясь назад, почему Екатеринбург, почему театр оперы и балета именно в Екатеринбурге?
Опять-таки случай. Специально я, конечно, не думала вообще. Я рассчитывала прослушаться и попасть в Казанский театр. Ну, в крайнем случае, я думала, вернусь в Чебоксары, там тоже оперный театр есть. Но вдруг приходит информация, что главный дирижер Екатеринбургского театра Евгений Владимирович Бражник ищет солистку. И так как его сестра Лариса Владимировна работала в Казани, она профессор, и вот через нее он вышел на моего профессора, завкафедрой, Зиля Даяновна Сунгатулина, она до сих пор заведует кафедрой вокального искусства. И вот поинтересовались, нет ли среди выпускниц достойного, так сказать, претендента, чтобы приехать прослушаться. Потому что на тот момент в Екатеринбурге у нас здесь в оперном театре осталась одна солистка Раида Ермохина, тоже выпускница Казанской консерватории. И вот я приехала, прослушалась. 4 или 5 арий больших прослушали с оркестром, взяли как бы на пробный год, да, ну, раньше так всех брали. И вот началась моя работа. Я с самых первых дней начала участвовать в постановке детского спектакля «Волшебники изумрудного города» и параллельно готовила партию «Виолетты». И вот партия «Виолетты» – это моя дебютная партия, которую я исполнила 2 декабря 2000 года. И вот сейчас в декабре будет ровно 25 лет, и вот 1 числа, 1 декабря, стоит спектакль. Так совпало, опять-таки, это не специально. Стоит «Травиата», и которую я попросила, чтобы отдали мне, чтобы я могла отметить свой такой 25-летний, так сказать, творческий юбилей.
Годы, когда в театре был дирижер Бражник, вот это, наверное, какой-то особый период театральной жизни оперного театра здесь. Как ваши ощущения?
Да. Вот очень важно, какой руководитель, харизма, я не знаю, авторитарность, может быть, да? Понимаете, когда мы знали, что в театре находится Евгений Владимирович, мы ходили по-другому. У нас осанка была другая. Мы уже готовы были к случайной встрече, понимаете, да? И каждой репетиции готовились морально, потому что надо было петь в голос, надо было показать, что ты можешь, как ты умеешь. Обязательно. Ну, не говоря о спектаклях. Очень важна была его оценка. Конечно, вот первый год, и даже когда была подготовка к моей первой партии, вот все нюансы работы с оркестром, переходы, да, где выносы, вот все вот такие музыкальные штучки, вот все было пройдено с дирижером. Он вот всему научил, как надо работать солисту в театре. Профессиональным, как надо, с дирижером, как с оркестром. Все это вот было пройдено буквально за один год. Это была очень серьезная работа.
Вот за эти 25 лет творческой деятельности есть ли какая-то любимая вами партия? Или, может быть, которая вот как-то по-особому тревожит сердце, душу вашу?
Ну, как вот так получилось, опять-таки, ненарочно, так сказать, на все юбилейные мои выпадал спектакль «Травиата». Наверное, любимая партия по драматургии, пока еще вот постановка идет классическая, это тоже очень важно. По тому, сколько. Вот тоже интересно, когда партнеры меняются, какие-то новые, хорошие появляются, да, и дирижеры тоже. Я даже специально так я веду, потому что запись всех своих выступлений. И там вот считаешь, ага, это уже 13-й Альфред, а это тоже 13-й дирижер, да. Но это интересно, да, потому что спектакль как-то по-новому уже. То оживает, то, конечно, может быть, в минус уходит, но каждый раз выходишь по-новому, работаешь.
Наталья, конечно, всегда образы у актера разные и переживания, наверное, разные. Но как вы считаете, вот на сцене что происходит? Это изображение чего-либо или все-таки нужно что-то пережить в жизни, чтобы... Ну, как говорят, правдиво, да, это прозвучало со сцены, чтобы зритель не почувствовал фальши какой-то. Как вообще вот избежать фальши артисту? Что для этого нужно?
Да, это хороший вопрос. Вообще, конечно, глубина исполнения, прочтения партии, роли, конечно, зависит от жизненного опыта. Это сразу видно. Если человек в жизни ничего не испытал, как он может... и передать, да, донести до зрителя. И потом очень важно все-таки, насколько исполнитель владеет голосом. Если нет правильной техники, мы через звуковедение передаем наше внутреннее состояние. А это очень, очень вообще редко-редко кто умеет. Если мы техникой вокально не владеем, то, к сожалению, вот скучно начинаешь слушать, ну, поет вроде как. И все как-то одинаково. Даже динамически одинаково. Да? Жизненный опыт, потом, конечно, и общий музыкальный интеллект, и уровень образования, и уровень культуры, это все видно. Вот человек открыл рот, спел там три ноты, три фразы, да, это все сразу слышно, сразу видно. И, ну, весь комплекс, конечно, очень важен, и физиологические какие-то данные, да. В общем, артист, это большой комплекс всего. Ну, какие роли, да, вот мне всегда тоже интересно было, что что-то такое драматическое должно быть, драматургия. Вообще, значит, по поводу драматургии самая, наверное, интересная партия была, это, наверное, «Снегурочка» все-таки. Это там такое развитие, это мы так думаем, о, «Снегурочка» такая девочка, да. Это только первая ария девочка, а все остальное такое все.
Ну, вокально-то этот спектакль очень сложный, как да, вот для вокалистки.
Да, да. И для вокалиста очень сложный. Очень сложные тоже партии в операх Моцарта. Большие партии. Сюзанна, Церлина. Очень, конечно, красиво, когда, знаете, когда Людмила выходишь в сарафане. Это уже музыка в пластике, как я говорю своим студентам. Это надо ощущать, вот музыку всем телом, потому что ты в сарафане. Ты должен передать своим звукам всю пластику, всю эту картинку. Марфа, конечно же, тоже в «Царской невесте».
Мы с вами вспомнили времена, когда в театре был дирижер Вражник, и вообще вот тот период. Как вы считаете, я сейчас даже, наверное, не говорю про наш театр, а вообще вот в целом про оперное искусство. Есть ли, на ваш взгляд, момент какого-то, ну, как мне кажется, не процветания, это точно? На какой вообще мы находимся стадии? Куда-то все падает, есть какое-то упрощение восприятия мира, и вот, наверное, здесь можно связать и с вашей педагогической деятельностью. Как воспринимается вообще молодым поколением вот этот мир искусства? Мне кажется, что мы находимся в какой-то стадии, ну, упрощения восприятия всего, и любви, и отношения к чему-нибудь прекрасному даже.
Да. Вот больно, понимаете, вот наше поколение. Ну, когда вот мы пришли в театр, тоже, наверное, старшее поколение такое вот говорило, что-то как-то, как что-то несерьезное пришло, может быть. Но очень уважительно к нам относились. Очень такие, у нас труппа тогда молодая была, работоспособная. И сейчас очень работоспособная. Хорошо все выучивают. Современную музыку без проблем все выучивают, да? Но нет, не чувствуется вот эта глубина души. Не знаю, вот как.
Может быть, ну, это извечный вопрос, когда мы были молоды, да, старшее поколение быть, тоже к нам относилось.
Может быть, может быть. Но, ну, в свое время, конечно, и в драматических вот театрах, да, какие-то новшества там появлялись, это все вот как потом человек привыкает к этому. Мы вроде как вот классика, да, много в классических постановках мы участвовали, и нас так учили. Я тогда еще думала, когда начали вот по-современному что-то выдумывать, если бы я думала, что придется с этим столкнуться, я бы, наверное, вообще не училась. Мои бедные учителя, думаешь, педагоги, как они тысячу раз уже перевернулись там, да, в гробу, как говорится. Ну, печально, конечно, Ну вот я не смогла, вот Снегурочку сейчас поставили, мне больно. Когда ты понимаешь, какой ты путь прошел, что было пережито, как эта музыка была пережита. А когда ты пришел и даже не узнаешь музыку, что там оркестр играет, где эти голоса-то, что происходит. И все, бегом, 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 все дирижеры бегом приезжают и бегом уезжают. Тут же улетели, понимаете? Мы не слышим серьезной работы и не видим, к сожалению. А я даже это не имею права об этом рассказывать. Мы подписываем бумагу. Ничего плохого я не могу рассказать. Про наш театр. Давайте про другие театры будем.
Может быть, это вообще связано вот с таким темпоритмом нашей жизни? Перестала какая-то присутствовать глубина, мы куда-то все спешим. И в искусстве, наверное, это тоже вот так как-то отражается.
Ой, может быть, целиком даже, не знаю. Может быть. А сейчас даже вот и знаю, что и художники даже, да?
Ну да, это как-то во всех направлениях отражается.
Я просто знаю, что вот человек каждый день работает, вот как на работу вышел, каждый день работает, ну, практически в один день, можно сказать, заканчивает работу. Ну, там 2-3, может быть, корректировка. И все это продается, продается, продается. Сейчас такие пространства, интернет-пространство, все. Все на деньги, все. То же самое у нас работают все тоже только на деньги. Как-то вот так. Со стороны это так кажется. Раньше солист, понимаете, да? Солист. Вот он должен был вообще недалеко от театра жить, чтобы после работы в 10 часов закончил, отдохнул, чай попил и пошел домой. А утром уже пришел. И чтобы на спектакль выйти, это особый режим. И поесть, и поспать, и все такое. А у нас сейчас солисты, понимаете, они в 3 точках работают постоянно, еще где-то подрабатывают, еще и на эстраде поют. Это какая может быть подготовка к спектаклю? Они на спектакль выходят уже петь, как получится. Да? А раньше человек понимал, как, в каком режиме он выдать может 100% качество. Это был абсолютно другой режим. Другое отношение к работе. Не как попало, а как нужно. Вот так.
Как вы настраиваетесь, когда у вас спектакль? Или когда, может быть, свободное время? Чем питаете душу, сердце? Что вообще вдохновляет вас в жизни?
Ну, что вдохновляет? Уже, честно говоря, немножко у нас тоже и режим изменился, и все уже... Как бы по мастерству мы чувствуем, что мы споем все, но качество голоса со временем все равно теряется, мы это понимаем, мы уже приходится от каких-то партий отказываться, но вот как-то сами себя настраиваем, смотришь в зеркало, вроде это все ужасно, потом, значит, ну, грим где-то спасает. Хорошо, что у нас еще яма оркестровая, все далековато так. Да, вроде бы все издалека еще вроде ничего. Уже контроль под большим самоконтролем, надо сказать. И чтоб и внешне как-то соответствовать. И сейчас хорошо, что мы раз включили телефон и записали, да. Потому что это очень важно. Мы не имеем права опускаться ниже, чем было. И это вот самое страшное. Вот на это мы настраиваемся. Постоянно быть в тренаже. К сожалению, сейчас мало выступаем, потому что наши спектакли, они идут очень редко. Название наших спектаклей, где мы участвуем. Вот. Ну да, стараемся себя держать в форме пока еще.
Наталья, и в завершении нашей сегодняшней программы ваше пожелание нашим радиослушателям православного радиоканала «Воскресение».
Воскресение вообще, конечно, такое слово. Даже вот даже сегодня ехала, думала, вот сколько раз я уже перечитываю Льва Толстого «Воскресенье». И подумалось о том, что хочется еще раз перечитать. Ну, там такие тоже интересные глубокие мысли в этом произведении. «Просвещение, воскресение и процветание». Вот чего бы, да, хотелось бы. Воскресение в каком-то смысле вот нужно. Воскресение периодического, может быть, хотелось бы нашей души. Может быть. Да. Потому что мы стали терять душу везде.
Наталья, я благодарю вас за сегодняшнюю очень интересную встречу. Хочу пожелать, конечно, вам крепкого здравия, и чтобы вот это ощущение прекрасного в жизни никогда вас не покидало, творческое вдохновение всегда присутствовало с вами, хороших, интересных ролей, почаще, чтобы мы, зрители, видели вас на сцене, в ваших, ну, на мой взгляд, очень интересных образах, классических образах. И, конечно, хочется поздравить с предстоящим вашим творческим юбилеем. Наверное, не таким уж грандиозным, потому что юбилей – это все-таки что-то такое очень… Я думаю, что вся творческая жизнь интересная и насыщенная должна быть у вас впереди еще долгие-долгие годы радовать нас, слушателей. Спасибо вам огромное. Всех благ. Храни Господь.
Спасибо всем. И, конечно же, здоровья и мирного неба нам всем.
Спасибо огромное.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях была солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, лауреат премии губернатора Свердловской области, лауреат Свердловского областного конкурса «Браво», дипломант Международного фестиваля оперного искусства, обладатель медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Наталья Макеева. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!